на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 мая. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Эксклюзивное интервью «Эхо Кавказа» с Хадиджей Исмаиловой. В рубрике «Некруглый стол» Ливан Бердзинишвили объяснил, почему защищает Паату Закариишвили. Что происходит вокруг безвизового режима Грузии с Евросоюзом? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Савченко прибыла в Киев, Ерофеев и Александров в Москву. Трамп и Клинтон выиграли праймерис в штате Вашингтон. Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова освобождена из-под стражи. Надежда Савченко стала символом Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко в среду, выступая в своей резиденции в Киеве после освобождения украинской военнослужащей и ее возвращения на родину.
Президентский лайнер, на котором вернулась на родину, ставшая за 2 года символом сопротивления российской агрессии, украинская летчица, приземлился в киевском аэропорту Борисполь около 15 часов. Встречали ее мама, сестра, депутаты Верховной Рады, многочисленные украинские и зарубежные журналисты. И вот первые слова Надежды Савченко после ее освобождения на украинской земле. Она прежде всего просит прощения у тех матерей, дети которых находятся в российских тюрьмах, и говорит, что готова отдать свою жизнь на поле боя за Украину.
Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити всіх матерів, діти, які сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих. Але завжди готова поклати своє життя на полі бою за Україну.
Окончательная договоренность об обмене Надежды Савченко на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова была достигнута накануне в ходе телефонных переговоров в нормандском формате лидеров Германии, Франции, Украины и России. Утром 25 мая стало известно, что Петр Порошенко отправил свой самолет в Ростов-на-Дону и помиловал осужденных киевским судом российских военных Ерофеева и Александрова. Уже во второй половине дня появилась информация о том, что хозяин Кремля Владимир Путин помиловал осужденную судом российского Донецка украинку Савченко. Ни российские спецназовцы, ни украинская летчица не писали прошения о помиловании. Вместо Ерофеева и Александрова это сделали, вероятно, их родственники. А вместо Савченко, как утверждают российские СМИ, родственники журналистов, в гибели которых ее обвинили. Обмен фактически состоялся заочно. Одновременно вылетели 2 самолета. Один с Ерофеевым и Александровым на борту из Гостомеля под Киевом направился в московский аэропорт Внуково. А самолет Савченко вылетел из Ростова-на-Дону в киевский аэропорт Борисполь. Из столичного аэропорта Надежду привезли в президентскую администрацию, где Петр Порошенко перед десятками телекамер наградил ее орденом «Золотая звезда» и званием «Героя Украины».
Так, как мы повернули надею, так мы повернем Донбасс.
Так как мы вернули надежду, вернем Донбасс и Крым под украинский суверенитет. Долгие 709 дней мы переживали, молились, активно действовали, чтобы состоялся сегодняшний день. День, когда вернулась Надежда Савченко и надежда на нашу победу.
Перемог.
Заявил Порошенко. Он также подчеркнул, что Украина ждет возвращения и других осужденных в Российской Федерации украинцев – Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Обмен Ерофеева и Александрова на Савченко состоялся во вторую годовщину победы Петра Порошенко на президентских выборах на Украине. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Верховный суд Азербайджана распорядился освободить из-под стражи журналиста «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Хадиджу Исмаилову после того, как ее приговор был снижен с 7,5 до 3,5 лет. Суд принял это решение 25 мая после заслушивания апелляции журналистки. Исмаилова была задержана в декабре 2014 года и приговорена в сентябре 2015 за уклонение от уплаты налогов и растрату. Западное правительство и международные группы по свободе печати призывали к ее освобождению. Обвинения Исмайловой рассматривались общественными организациями как возмездие за ее журналистские расследования, обвиняющие семью президента Азербайджана Ильхама Алиева в коррупции. 27 мая группа неправительственных организаций планирует провести митинги поддержки в 40 различных городах, чтобы отметить 40-летие Исмайловой.
Эхо Кавказа. Новости.
Республиканец Дональд Трамп выиграл первичные выборы в штате Вашингтон 24 мая. Таким образом, ближе подошел к выдвижению своих кандидатур в президенты США на партийных съездах. Трампу не хватает еще 14 голосов делегатов для требующихся 1237, чтобы получить одобрение республиканской партии на съезде, назначенном на июль. Он почти уверен, что получит оставшиеся голоса делегатов до 7 июня. Демократу Хиллари Клинтон по предварительным подсчетам не хватает голосов 78 делегатов для выдвижения от Демократической партии на пост президента. Она также надеется получить эти голоса в начале июня. Во вторник Клинтон также одержала победу на праймерис в Вашингтоне. Впрочем, делегаты от этого штата на партийный съезд были отобраны раньше на кокусах. В столице штата Нью-Мексико акция протеста против Дональда Трампа привела к столкновениям протестующих с полицией. Акция проходила у здания, где Трамп выступал перед избирателями. Собравшиеся на улице противники Трампа забросали полицейских камнями и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Азербайджане освобождена журналистка Хадиджа Исмаил. Верховный суд изменил ей меру наказания, заменив многолетний срок заключения на условный. Освобождение журналистки стало третьим в ряду подобных событий в Азербайджане с начала года, после того, как на свободу вышли ее коллега Рауф Миркадыров и правозащитник Интигам Алиев. Подробности в сюжете Вадима Дубнова.
Хадиджа Исмаил, известная азербайджанская журналистка, сотрудничавшая, в частности, с «Радио Свобода», была арестована в декабре 2014 года. В сентябре 2015 бакинским судом по тяжким преступлениям она была осуждена на 7,5 лет по обвинению в ряде экономических преступлений. При этом статья 125 «Доведение до самоубийства», по которой она была арестована, была исключена из обвинения. 2014 год был вообще переломным в отношении власти и гражданского общества, полагает азербайджанский социолог и журналист Магеррам Зейналов.
Возможно, это было связано с украинскими событиями. Очевидно, мы живем в разном миропонимании с нашим государством, и многим по 70-80 лет. Им кажется, что вот то, что Украина, это было сделано заранее, подготовлено со стороны, и сейчас следующим можем оказаться мы.
Хадиджа Исмаил была известна своими антикоррупционными расследованиями, которые касались в том числе и самых приближенных к власти функционеров. Между тем, как полагали коллеги-журналистки, едва ли это делало ее серьезной угрозой режиму, поскольку общество давно потеряло чувствительность к тому, что собой представляют люди власти. Как и в случаях с другими представителями гражданского общества, их преследование никак, казалось бы, не объяснялось прагматическими соображениями. Магеррам Зейналов полагает, что дело в самом отношении власти к любой свободе и приводит в пример митинги.
На запрещенный митинг приходило 20 человек. Да, их всех там били, разгоняли дубинками. На разрешенный митинг приходило несколько десятков тысяч в те же самые дни.
Директор Бакинского института стратегических исследований Эльдар Намазов тоже не считает, что Хадиджа Исмаилова, как и другие представители гражданского общества, несли в себе персональную угрозу власти.
У Хадиджи Исмаиловой, безусловно, это причина ее ареста была серия ее статей с раскрытием коррупции в Азербайджане, коррупционных схем, особенно офшорных компаний. Но сейчас, когда вся база данных по офшорам уже выложена в открытую сеть, поэтому сейчас уже продолжать на нее оказывать давление, продолжать ее держать в заперти, наверное, уже бессмысленно.
По мнению Намазова, преследование журналистов и гражданских активистов скорее эмоциональная реакция власти. Однако он не видит принципиальной разницы с реакцией системной.
Вот можно арестовать и по эмоциональным причинам, а можно арестовать, взвесив за и против, посчитав, что есть опасность. В любом случае речь идет о том, что законы не действуют и права граждан нарушаются.
По ощущениям Магеррама Зейналова, освобождение Хадиджи, хоть и ходили слухи о грядущей волне помилования, все равно стало неожиданным. Он полагает, что главную роль сыграли договоренности власти с Западом.
Освобождение конкретно именно Хадиджи, я, во всяком случае, мои другие знакомые, коллеги, другие журналисты, честно говоря, мы не ожидали вот этого, именно что ее. Мы считали, что власть будет держать до конца. Да, наверное, Западом, вы знаете, потому что по Азербайджану существует то, что называют Global Magnitsky, то, что наше государство серьезно опасается, вот эти. И причем, помимо Global Magnitsky, есть конкретный акт демократии на Азербайджан, по-моему, насколько я знаю, так называется, который именно по поводу наших чиновников, который может вступить в силу.
Эльдар Намазов тоже считает, что власть начала осознавать, что слишком увлеклась антизападной политической линией. Давление Запада он тоже полагает поэтому принципиальным.
И скоро готовилась новая волна мировой кампании в защиту Хадиджи Исмаиловой с требованием ее освобождения. И готов законопроект по санкциям в отношении должностных лиц Азербайджана, повинных в нарушении прав человека, которые...
А сейчас, полагает Намазов, ситуация сугубилась кризисом и необходимостью хотя бы половинчатых реформ, которые невозможно проводить без Запада. Освобождение Хадиджи уже третье в этом ряду с начала этого года, после журналиста Рауфа Меркадырова и правозащитника Интигама Алиева. Впрочем, Магеррам Зейналов не видит признаков оттепели.
Потому что, вот, например, сегодня задержали еще одного активиста НИДА.
И даже корректировка внешнеполитического вектора отнюдь не изменит, по его мнению, внутриполитические пристрастия власти.
Понимаете, это стратегия, на которую соглашается Запад. Они сажают людей, те критикуют, потом они отпускают людей, говорят, что они пошли на там step toward the democracy, то есть это очередной шаг. Это сажание, и это, понимаете, это происходит не первый раз. А в сторону улучшения, в принципе, за все эти годы не было. То есть я думаю, что государство будет играть в эту игру и навязывать вот эту игру Западу.
Полагает Магеррам Зейналов. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
После своего освобождения Хадиджа Исмаил ответила на вопросы моего коллеги Вадима Дубнова.
Хадиджа, я еще раз поздравляю вас с освобождением.
Спасибо большое. Для меня это была новость дня. Я не ожидала этого решения, потому что до меня были Верховный суд отклонил петицию Теймура Гази, другого журналиста газеты «Азатлык». И я, это, конечно, хорошая новость, что я на свободе, но я все еще считаю это недостаточным, потому что и я сидела за несовершенное преступление полтора года. И я собираюсь, конечно же, обратиться в Европейский суд для того, чтобы полностью меня признали невиновной и чтобы правительство несло ответственность за украденные полтора года из моей жизни. Я, конечно же, пыталась, конечно же, держаться за эти полтора года и изучила, то есть начала изучать испанский, не смогли полностью как бы остановить мою работу. Мои коллеги и студенты, они продолжали делать расследование. В тюрьме лучшее, что может произойти с человеком, это когда он в тюрьме читает расследование, сделанное его коллегами. Это, конечно же, были лучшие моменты в моей жизни.
Как происходило освобождение?
Как раз собиралась позвонить домой, был мой день звонка.
Сегодня утром?
Сегодня днем, нет. После 3 я должна была позвонить домой. И я собиралась как раз позвонить домой, и вдруг меня вызвали к начальнику, и он мне сообщил, что есть уже решение суда. Мы ждали, пока решение суда прибудет в тюрьму, и после адвоката приехали за мной, люди ждали снаружи. Я вышла, с тех пор я не владею временем.
Хадиджа, есть ли какие-то ограничения у вас по занятию профессиональной деятельностью, по журналистике?
Нет, ограничения связаны с... я не могу занимать никакую должность. То есть общественную должность, я ее и не занимала, и не собиралась занимать. Так что все общественные должности свободны, занимайте их сами. А журналистика, то есть никто мне не может запретить заниматься журналистикой, я собираюсь ею заниматься.
В том же расследовательском жанре?
Да, в том же жанре. Я вела передачу на радио, и я не знаю сейчас, как сейчас это все происходит, потому что меня полтора года не было. Я не знаю, в каком режиме работает радио в данный момент. И я собираюсь работать во всех направлениях, каких возможно. И я очень-очень хочу, как только появится возможность, посмотреть «Panama Papers».
Вы же можете сотрудничать с «Panama Papers»?
Почему нет? Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, с которой я работала в расследовательской журналистике, они часть этого проекта, я хочу с ними вместе заниматься.
Можете ли вы покидать страну?
Нет, пока не могу. В течение 3,5 лет я не смогу покидать страну, но это не важно. Все мероприятия, которые я не смогу посетить лично, я буду посещать посредством скайпа.
По вашему ощущению, вы в этом году уже третий праздник освобождения. Это оттепель или это просто какие-то маневры режима?
Я думаю, что пришел момент, когда в правительстве поняли, что содержать меня в тюрьме дорого им обходится. Потому что ни одна из тех целей, которые они подразумевали, когда они меня арестовали, ни одной из этих целей не было достигнуто. Они не уменьшили критику в адрес правительства, они не сократили число расследований по поводу офшорных компаний нашего правительства. Так что ничем мой арест им не помог. Поэтому я думаю, что пришел момент, когда они поняли, что надо убирать за собой мусор. И вот они попытались убрать часть этого мусора. Я сделала все от себя зависящее, чтобы держаться и не помочь правительству в том, чтобы они как-то замяли следы и так далее. Я не писала никаких прошений о помиловании, я не писала, ничего не просила у правительства. И надо дать правительству понять, что арестовывать людей за свободословие дорого обходящееся дело. И надо дать правительству знать, что это дорого им обходится, и чтобы они перестали людей арестовывать.
С Хадиджей Исмаил, журналисткой радио «Свобода», которая вышла сегодня из тюрьмы, беседовал мой коллега Вадим Дубнов. К другим темам. Завтра в Зугдиде состоятся похороны Гиги Атхазория, убитого 19 мая в грузинском селе Хурча пограничником самопровозглашенной республики Абхазия. В связи с этим городская администрация приняла решение отказаться от праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Грузии. Между тем, в Зугдиде запланированы мирные акции в память о погибшем Гиги Атхазория. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Сегодня с раннего утра в дом погибшего Гиги Атхазории приходили и продолжают приходить люди. Соболезнования выражают друзья и родственники, премьер-министр, представители правительства и разных политических партий. Уже завтра в Зугдидском кафедральном храме Влахернской иконы Божией Матери пройдет панихида по погибшему, а затем состоятся похороны. Трагедия, постигшая Атхазория, никого практически не оставила равнодушным, говорит корреспондент радио Тависуплеба Тамар Зантарая. Поэтому граждане и городской муниципалитет пришли к единому мнению – отменить все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Грузии. Вместо этого на улицах Зугдиди состоится мирное шествие. Впрочем, подобные акции в последние дни практически ежедневно проходят в Хурче и Зугдиди, говорит Тамар Зантарая.
На второй же день после случившегося начались мирные акции. Гибель Гиги Атхазория вызвала острую реакцию в обществе, в особенности тот факт, что его убийство произошло на территории, контролируемой Грузией. Акции проходили как в Хурче, так и по всему Зугдиди. На улицы вышли все – молодежь, студенты и рядовые граждане. Лозунги, которые прозвучали на этих акциях – «Нет оккупации, нет насилию и нет убийствам».
Страх того, что подобное может произойти с каждым, растет в обществе, говорит участница одной из акций в Зугдиде Цицино Шенгелье. Поэтому граждане, проживающие вблизи административной границы с самопровозглашенной республикой, требуют решительных действий со стороны властей и международных организаций.
Это личная трагедия для каждого человека, потому что мы в Грузии уже прошли через это. Мы уже знаем, что это значит отпускать своих детей, которые потом не возвращаются домой. Мы пришли сюда, чтобы выразить свою гражданскую позицию, поскольку этот факт порождает в нас чувство беспомощности. Мы не чувствуем себя в безопасности. Поэтому мы требуем, чтобы были защищены все международные нормы и стандарты безопасности.
Однако, как оказалось, не все разделяют мнение участников акций. К примеру, один из лидеров промышленников, депутат Гоги Топадзе, в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс» передачи «360 градусов» заявил.
Эти единичные случаи нельзя считать систематичными. Погиб один человек, да, он грузин, очень жаль. Но я не считаю, что эту тему стоит поднимать на такой уровень.
Подобное заявление вчера сделал и госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили. Однако политик принес извинения за сказанное, назвав свои слова неосторожными. Между тем, произошедший инцидент станет одной из основных тем обсуждения между представителями де-факто власти Абхазии и руководства Грузии 27 мая на предстоящей встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа. Тбилиси.
Некруглый стол. Подошло время нашей рубрики «Некруглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
В нашем сегодняшнем «Некруглом столе» мы продолжаем тему убийства в Хурча. У нас на связи из Грузии депутат парламента, один из лидеров республиканской партии Леван Бердинишвили. Леван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леван, я хотел пригласить оппонента. Обычно в нашем некруглом столе два участника, помимо модератора, но сегодня у нас как-то не получилось с национальным движением договориться, чтобы они поучаствовали в нашем эфире. Я сегодня, наверное, попытаюсь исполнить роль национала, чтобы вам поопонировать. Не знаю, как у меня это получится, возможно, не очень хорошо. Обсуждаем мы убийство в Хурче, которое стало действительно большой встряской для Грузии. Резкая эмоциональная реакция со стороны общественности на это преступление перешла в политическую плоскость. Делает заявление Михаил Саакашвили из Одессы, извиняется за свои слова министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарияшвили. Наши блогеры на «Эхе Кавказа» вдруг все стали ястребами в абхазском вопросе, несмотря на то, что они различаются во всем остальном. Мой вопрос такой. Вы сегодня предприняли попытку как-то успокоить общественность, указав на то, что это убийство – это единичный случай, вовсе не некая норма, которая вот есть на разделительной линии. Однако вы не считаете, что есть какая-то все-таки закономерность в том, как произошло это убийство? Абхазский таможенник зашел в грузинское село, убил человека, как ни в чем не бывало, ушел из него. Разве ваши оппоненты не правы в том, когда говорят, что эта грузинская мечта создала такую новую реальность, в которой такое возможно?
Ну, в первую очередь, я должен объяснить, что я не представитель грузинской мечты, я совсем из другой партии, и я никак не оппонирую с национальной отмене в этом вопросе. Мне просто неприятно, когда вот такие вещи используются для того, чтобы написать какие-то политические очки. Я думаю, что то, что произошло, это трагедия, это не просто единичная трагедия, это семья, это трагедия всей жизни. И я не думаю, что из-за этого кто-то должен болеть за национальное движение или за какую-либо другую партию. Это не повод критиковать какие-нибудь политические силы или идеологию. Дело в том, что это преступление, и в этом преступлении участвуют сразу несколько сторон. В первую очередь, это преступление того человека, который его сделал. Во вторую очередь, это преступление абхазских властей, которые думают, что вот так можно убивать человека и ничего не предпринимать. В-третьих, это оккупационные силы, которые думают, что такое должно произойти, И в-четвертых, это, конечно, наша полиция, грузинская сторона, которая на территории, которая сами контролирует, допускает такое преступление. Так что мы должны сейчас разобраться, что мы можем сделать. Надо его найти и наказать преступление. Но не делать из этого политическую акцию, которая даст 0,1% больше какому-то господину Саакашвили, которому вообще плевать на Грузию, который является гражданином другого государства. Я очень удивлен, что национальное движение отказалось говорить об этом, потому что они прожужжали все уши.
Они, может быть, пытаются как-то представить эту проблему более системно. Что, собственно, сегодня власти грузинские собираются делать?
Когда они говорят, что должны подойти к этому вопросу более системно, они хотят сказать, что это вина властей, поэтому выбирайте нас. А во времена национального движения такие вещи происходили ежедневно. Вот в чем дело. Дело в том, что они не честны ни перед историей, ни перед фактами. И они хотят использовать вот эту трагедию для партийных целей. Вот в этом дело. В основном, конечно, критика правильная. Власти виноваты, потому что они должны контролировать территорию лучше, чем они это делают, и мы должны улучшить это дело. Но если они требуют, что из-за этого мы должны вести широкомасштабную войну, то это же несерьезно. Дело в том, что это мы уже видели. Они уже постарались воевать с Россией. И мы знаем, что из этого получилось. Конечно, мы должны иметь очень четкие позиции, но нельзя в каждом случае объявлять войну, когда ты несостоятелен. Должны они рассказать нам, чем и как власти могут ответить. Мы выходим отдельно на эти выборы, мы республиканцы, так что мы в этом плане не соратники, так сказать. Но я за государственный интерес. А то, что наш министр извинился, я думаю, что его слова были превратно представлены именно националами. Ему нечего было извиняться, он ничего такого не сказал. Я знаю людей, которые говорят, что единичный случай, подумаешь, там кто-то умер, это наши сталинисты и наши русофили. Да, такие тоже есть. Есть, например, член парламента, который сегодня сделал такое заявление, господин Топаз, который говорит, что смерть одного человека это ничего не меняет и так далее. Но это совсем другая позиция. Националы стараются смешать все в одну большую кучу, сказать, что все виноваты в мире, и только вот они такие красные, прекрасные. Но это неверно.
Батон Ульванов, получается, что грузинским властям в текущей ситуации остается только развести руками и сделать какие-то дежурные заявления во время...
Нет, я думаю, что они должны договариваться с абхазской стороны, чтобы они передали преступника. Я думаю, что надо использовать все международные рычаги. Грузинская сторона хорошо знает, как такие вопросы решаются. Кстати, Тата Закаришвили, министр, он этим занимался в течение последних 20 лет. Нет, это неверно.
Я сейчас выйду из амплуа национала. Это, я не знаю, с какой вероятностью минимальной можно ожидать передачи с абхазской стороны кого-то грузинским властям.
Я не имею в виду передачу, я имею в виду наказание. Я очень извиняюсь, но грузины и абхазцы не только воюют между собой, но мы еще друг друга должны уважать. Даже если мы по разным сторонам вот этого барьера, я думаю, что любой абхазец понимает, что убийство безнаказанным не может оставаться. Даже русский военный, который нечто подобное сотворил в Армении, даже тот был наказан русскими же. Так что не надо мне объяснять, я хорошо понимаю, в чем дело. Они не передадут, и это понятно, но могут сами наказать, потому что это убийство. Мы бы наказали любого грузина, который перешел бы границу и убил бы абхазца. Я не думаю, что это такая уж невозможная вещь.
Ну, там заявили, что возбудили уголовное дело, хотя сегодня, ну, была такая информация, что этого человека уже нет в Абхазии, что он уже находится в России. Скажите...
Мы его найдем. Я даю вам слово. Никто из-за одного убийцы не будет портить все отношения между народами.
Батон Ливан, а в целом, да, вот вы сказали, что вот вся эта полемика вокруг этого убийства может дать там 0,1% кому-то на выборах, а вот давайте оценим, какой ущерб это убийство нанесло, например, сегодняшним грузино-абхазским отношениям. Вообще они есть, эти отношения? Они же, если они есть, то они проходят
да, они
как...
Да, они есть, эти отношения, они очень хрупкие, но эти отношения есть. Конечно, это наносит большой вред этим отношениям. Я абсолютно уверен, что тут возможна договоренность между грузинами, абхазцами и даже оккупантами русскими.
Вы слушали «Некруглый стол» с депутатом грузинского парламента, одним из лидеров республиканской партии Ливаном Бердинишвили, беседовал мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
На проведенном накануне заседании послы Евросоюза не смогли договориться о визовой либерализации для Грузии. Об этом на своей странице в Твиттере написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвик. По его информации, решение по введению безвизового режима для граждан Грузии будет принято 9 июня на встрече министров юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС. Решение по Украине, Косово и Турции предположительно будет принято после этого, отмечает журналист. Итоговое заключение по вопросу отмены виз для граждан Грузии должен опубликовать Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Впрочем, в последние дни многие европейские политики заявили, что в условиях миграционного кризиса Европейский Союз не склонен отменять визовый режим для Турции, Украины и Грузии. Тем более принимать отдельные решения относительно Грузии без увязки с вопросом либерализации виз с другими государствами региона. Группа студентов Тбилисского государственного университета, которая называет себя «Аудитория 115», обвиняет бывшего заместителя президента самоуправления вуза Паато Бахтуридзе в нападении на их активиста. Около 50 представителей «Аудитории 115» проводят акцию протеста, информирует «Вестник Кавказа». По словам участников акции Гигиберидзе, накануне Бахтуридзе вместе со своими сторонниками избил активиста, когда тот вышел из аудитории. Беридзе заявил, что у них есть видеоматериалы, подтверждающие это, а также сообщения об угрозе, полученные от сторонников студенческого самоуправления. «Мы всю ночь находились в университете и продолжим наши акции протеста. Мы не требовали отставки конкретно президента самоуправления и его заместителя. Мы требовали и требуем упразднить институт самоуправления», приводят его слова грузинские СМИ. Исполняющий обязанности ректора ТГУ Джереван Твалтваце осудила противостояние студентов вуза и передала этот вопрос на рассмотрение комиссии по этике.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В течение целого дня сегодня в Тбилиси не стихал ажиотаж вокруг перспективы безвизового режима Грузии с ЕС. Сколыхнуло общество информация грузинских СМИ. Ссылаясь на брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвека, местные СМИ стали утверждать, что в Комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе не смогли договориться по вопросу визовой либерализации для Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Рикард Йозвяк, брюссельский корреспондент «Радио Свобода», размещая в своем микроблоге Twitter информацию о том, что накануне послами ЕС не было принято никаких решений по вопросу одобрения визовой либерализации Грузии с ЕС, вряд ли предполагал, что станет причиной скандала. Его слова местными агентствами и СМИ были переведены и интерпретированы как перенос несогласия, а некоторыми как отказ ЕС Грузии визовой либерализации. Речь идет о заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС, ответственного за подготовку подготовки окончательного варианта решения, который должен утвердить Совет Европы. Комитет до 9 июня, на которое назначено заседание Совета министров МВД и юстиции стран АЭС, должен одобрить вопрос безвизового режима для Грузии. Внести ясность в недоразумение решил министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе.
Вчера обсуждение вопроса никуда не переносили. Вчера было рассмотрение вопроса, как это было запланировано. Вы можете сами увидеть повестку дня Комитета постоянных представителей ЕС. Это было первое чтение, в ходе которого отдельно обсуждался вопрос Грузии, и это очень важно. Это было предварительное условие. Постоянные представители готовят решение для Совета, а его заседание назначено на начало июня.
Для подготовки документов у комитета достаточно времени, ведь до 9 июня у них по плану намечено еще 4 встречи. То, что послы ЕС на первом же заседании не приняли решение, небольшая проблема для Грузии, уверяет и невольный зачинщик скандала брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Вот что он заявил Тбилисскому бюро грузинской службы Радио Свобода.
Это было первое обсуждение вопроса послами ЕС, и не всегда комитет принимает решение с первого раза. Есть еще одна причина. Некоторые страны, особенно Франция и Бельгия, ждут решения Европарламента по вопросу механизма ограничения безвизового режима, который даст странам ЕС возможность в упрощенном порядке на время отменить безвизовый режим в случае, если наплыв иностранных граждан, к примеру, из Грузии, будет слишком большим.
Механизм приостановления безвизового режима у ЕС было всегда, поясняет директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Сейчас речь идет об его упрощении. Эти изменения дадут возможность конкретным государствам ЕС, не дожидаясь согласия остальных членов, в индивидуальном порядке приостановить на время безвизовый режим с государством, чьи граждане в массовом порядке нарушают условия пребывания в какой-нибудь стране ЕС. Такая проблема не грозит Грузии, убежден Каха Гугулашвили. Не сомневается он и в окончательном положительном ответе ЕС на установление безвизового режима. Ключевым вопросом здесь является, по его мнению, вопрос «когда?».
Если на Комитете постоянных представителей ЕС не достигают консенсуса, идет простое голосование, и вопрос утверждается большинством голосов. Комитет обязан принять решение к заседанию Совета ЕС. После того, как Совет утвердит решение о безвизовом режиме, за него должен проголосовать Европарламент, пленарные сессии которого завершаются 8 июля. Если успеть к этому времени, то уже в сентябре, максимум в начале октября, будет задействован безвизовый режим.
Если же все эти процедуры не уложатся во времени, то обсуждение вопроса будет перенесено на сентябрь. Это может оказаться не очень благоприятным для Грузии. По словам Кахи Гугулашвили, осенью в Грузии должны пройти парламентские выборы. Если политическая борьба накалится, европарламентарии могут приостановить процесс и дождаться результатов голосования. В этом случае задействование безвизового режима для Грузии может оттянуться до конца года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Грузии назревает парламентский кризис. Сегодня оппозиционная партия «Единое национальное движение» объявила бойкот парламентской работе. Причиной тому стал недавний инцидент в селе Корцхейли, где во время промежуточных выборов были жестоко избиты представители этой партии. В оппозиции считают, что нападение было спланировано властями. На инцидент отреагировал и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Комментируя последние события в стране, он выразил уверенность в победе своей партии на предстоящих парламентских выборах и пообещал вернуться на родину. Звяд Чедишвили продолжит тему.
Чем ближе октябрьские парламентские выборы, тем выше политический градус в Грузии. Вот и сегодня на заседании парламента между депутатами от правящей грузинской мечты и оппозиционного единого национального движения произошла потасовка. Народные избранники пустили в ход кулаки во время обсуждения другой драки. 22 мая в селе Корцхели у одного из избирательных участков представителей нацдвижения избили люди крепкого телосложения, в которых позже оппозиционеры и журналисты узнали действующих грузинских спортсменов. Однако сегодня мечтатели вину за этот инцидент возложили на националов, обвинив их в провокации. В ответ депутат от ЕНД Эка Херхеулидзе заявила, что пока виновные не понесут наказание, партия не будет принимать участие в работе парламента.
Встретимся с вами 8 октября и покажем вам тот же результат, который мы продемонстрировали вам в Корцхеле и на Сакирале, где выиграли промежуточные выборы.
Пообещала Херхеулидзе. После этого националы покинули зал заседания. Между тем, победа на двух участках, о которых говорила депутат, придала уверенности бывшей правящей партии. Вчера вечером экс-президент Грузии, ныне глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2» выразил уверенность в победе нацдвижения на предстоящих парламентских выборах.
Я собираюсь приехать в Грузию и включиться в активную политику. Конечно же, мы очень многое делаем и в Украине, и продолжим это делать, так как это одна борьба на двух разных флангах. Я продолжу эту борьбу у нас в Грузии и у меня в Украине.
Пообещал Саакашвили. Шансы на возвращение нацдвижения во власти и, как следствие, на возвращение Михаила Саакашвили в Грузию, где на него заведено сразу несколько уголовных дел, грузинские аналитики оценивают по-разному. Так, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе не исключает реванша бывшей правящей партии на выборах, после чего, по его мнению, Саакашвили обязательно воспользуется шансом и приедет.
После победы в Корцхеле, особенно на Сакирале, мы можем говорить о том, что у нас движения действительно появились реальные шансы на победу в парламентских выборах. Дело в том, что на Сакирале всегда считался неким оплотом грузинской мечты. Это подтверждает, что рейтинг нацдвижения растет в то же время, как рейтинг правящей партии падает.
Рассуждает Квахадзе. В свою очередь, грузинский политолог Гия Хухашвили, он же бывший советник основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили, считает, что заявление Саакашвили по поводу его возвращения является скорее психологической атакой, нежели выражением реальных намерений.
Для кого-то это имеет определенный эффект для мобилизации своего электората и для напугивания неких мнимых сторонников власти,
говорит Хухашвили. Что касается шансов нацдвижения на победу, то, по мнению политолога, они и вправду имеются. Однако не благодаря, а вопреки. И вот что имеет в виду Хухашвили.
Национальное движение победило не потому, что они кому-то нравятся, а потому, что власть слишком уж не нравится людям. И когда выбор наступает между плохим и еще худшим, вот здесь уже возникают вот такие развития ситуации. Нацдвижению, что могут дать больше голосов, чем мечте, это возможно. Но дело в том, что и мечта, и национальное движение, они в совокупности сегодня уже находятся в меньшинстве, в электоральном меньшинстве, скажем так.
Говорит Хухашвили. По мнению политолога, чем выше будет явка, тем меньше шансов останется у националов и мечтателей заполучить власть. В случае масштабной мобилизации избирателей следующий парламентский созыв, скорее всего, будет многопартийным. Если же явка будет низкой, то мечта, по мнению Хухашвили, действительно рискует остаться за бортом в пользу нацдвижения. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новостям из Сухуми. Сегодня на заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты уделили большую часть времени утверждению бюджета за прошлый год. О том, какие вопросы оказались у парламентариев к расходам дней минувших, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии, в повестку дня которого было внесено около 20 вопросов. Обсуждение первого из них о проекте закона об исполнении республиканского бюджета за 2015 год оказалось самым продолжительным, занявшим более часа. Представляя законопроект, министр финансов Амра Кларанзия остановилась прежде всего на доходах республиканского бюджета за счет собственных доходов и безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации и сказала:
в 2015 году общий объем поступлений республиканского бюджета 4 миллиарда 534 миллиона рублей, при назначении 5 миллиардов 189 миллионов рублей недополучено 655 миллионов рублей. Основной объем недополученных доходов приходится на финансовую помощь за счет средств Российской Федерации. По финансовой помощи Российской Федерации на текущий текущие расходы в целях социально-экономического развития Республики Абхазия поступило 2 миллиарда 219 миллионов рублей, а плановые показатели были 2 миллиарда 920 миллионов рублей. Непоступившая часть финансовой помощи составила 701 миллионов рублей. Собственные доходы исполнены с превышением. При плановых назначениях 1 миллиард 820 миллионов рублей мы получили 1 миллиард 865 миллионов рублей. Превышение составило 45 миллионов рублей.
Заключение по исполнению республиканского бюджета представил председатель контрольной палаты Роберт Аршба. Он констатировал невыполнение плановых показателей в части дотации местных бюджетов. Практически это все сумма по заработным платам. Он также отметил неисполнение обязательств в части пенсионного финансирования в сумме 136 миллионов рублей. Спикер парламента Валерий Бганба напомнил о том, что на недавнем заседании межправительственной комиссии вина за задержки в выплате пенсий была возложена на абхазскую сторону из-за неупорядоченности списков пенсионеров. Это вызвало вопросы со стороны некоторых выступавших парламентариев, почему за полтора года это не было сделано, а также рассуждение о том, что министр финансов не может ответить на все возникающие вопросы, и поэтому необходимо присутствие более широкого круга членов правительства. Депутат Валерий Агрба сказал:
по бюджету получателям, когда они дофинансированы, то, что председатель контрольной палаты говорит, что менее 70%. А в этом кто виноват? Почему дотация не исполняется? В этом кто виноват? Может, на самом деле, Рамшукович, надо отложить вопрос, изучить, и потом посвятить отдельную сессию этому вопросу, когда будет понятно, и ответы будут даны на поставленные вопросы.
В том, что парламент не должен просто проштамповать принятие закона, что нужно выяснить ряд так и не выясненных вопросов, и что за упущение в работе, если они будут выявлены, кто-то персонально должен отвечать, были согласны все. Но одни депутаты говорили, что собраться с представителями правительства и обсудить все это можно и после того, как бюджет на 2015 год будет утвержден. В тех цифрах, мол, мы ничего уже все равно не изменим. А другие возражали: если пока не утвердим, ничего страшного не произойдет. В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовало 20 депутатов при одном воздержавшемся, а вот в окончательном чтении он не прошел. За 17, а требовалось 18, трое против, один воздержался. Кстати, многие обратили внимание, что из 35 парламентариев в голосовании участвовал только 21, то есть чуть больше половины. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня жители большей части Абхазии и Южной Осетии смогут посредством домашней антенны принимать более 20 грузинских каналов. Работы по наладке цифрового телевещания осуществлены на средства ООО «Стерео Плюс» при поддержке ЕБРР. В разговоре с «Эхо Кавказа» основатель компании Давид Зилпимяни ознакомил слушателей с техническими деталями проекта. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
До сегодняшнего дня программы грузинских каналов можно было принимать лишь на территориях Гальского и Цхинвальского районов. Однако с сегодняшнего дня ареал приема сигнала значительно расширится. По словам основателя «Стерео Плюс» Давида Зилпимяни, в пакет распространяемых телеканалов входят все коммерческие телевещатели, за исключением общественного канала.
В направлении Южной Осетии мы значительно усилили сигнал для прилегающих к Цхинвали территорий и полностью покрыли Ахалгорский район, в котором с 2008 года не принимались грузинские каналы. Что касается абхазского направления, то мы в Зугдидском районе установили мощную станцию, благодаря чему телесигнал в Абхазии станет возможно принимать и на домашнюю антенну. Сигнал полностью покрывает территорию Ачамчирского, а также части Тварчельского и Гульрипского районов, вплоть до села Дранда.
При желании, продолжает Давид Зилпимиани, телесигналом можно покрыть всю территорию Абхазии. Для этого понадобится установить плавучую платформу в территориальных водах Грузии. В случае чьей-либо заинтересованности, компания «Стерео Плюс» в состоянии осуществить и этот проект. Новые модели телевизоров смогут напрямую принимать сигнал. Что касается устаревших моделей приемников, то прием сигнала станет возможен с помощью телеприставки «Set-top Box», которая продается в любом магазине электроники. Как известно, проект перевода Грузии на цифровое телевещание осуществлен на средства самой компании «Стерео Плюс» при активном содействии Европейского банка реконструкции и развития и Еврокомиссии. Его стоимость составила 18 миллионов евро. По словам Давида Зилпимиани, осуществление вещания на территории Абхазии и Цхинвальского региона является односторонним жестом доброй воли «Стерео Плюс», так как у компании нет обязательств перед государством по оцифровыванию вещания на оккупированные регионы Грузии.
В Грузии за 11 месяцев был осуществлен переход на цифровое вещание, поэтому покрытие всей территории было делом престижа компании, за которое мы не получим практически никакой выгоды. Однако мы понимаем, что на этих территориях проживают десятки тысяч наших сограждан, поэтому мы не могли оставить их без бесплатного приема телеканалов.
Что касается реакции де-факто властей самопровозглашенных республик на вещание грузинских телеканалов, то Давид Зилпимиани считает, что технически они могут заблокировать сигнал, но не сделали этого.
В части представителей властей непризнанных республик, они не заглушают наш сигнал, так же, как и мы не препятствуем трансляции их каналов. К тому же глушение сигнала практически лишено смысла. Любой желающий и так сможет принимать эти каналы через спутник или посредством интернета. Хотя еще пару лет назад на оккупированных территориях блокировали прием грузинских телеканалов. Можно считать это еще одним шагом в направлении восстановления доверия между сторонами.
В компании утверждают, что там уже раздали звонки от жителей самопровозглашенных республик, которые отмечают высокое качество приема сигнала. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми началось новое рассмотрение дела о зверском групповом убийстве россиянки Екатерины Косовой, совершенном в Абхазии в 2013 году. Отец Екатерины, майор запаса Владимир Чикин, признан потерпевшим и уже 3 года пытается добиться в суде самопровозглашенной республики справедливости и наказания виновных. С подробностями Елена Заводская.
В умышленном убийстве россиянки Екатерины Косовой обвиняются Хаджарат Джопуа, Астамур Адлиба и Тенгиз Есуглы. 13 марта 2015 года Верховный суд под председательством Заура Аджинджал признал виновным в убийстве только одного из троих обвиняемых – Хаджарата Джопуа, а Астамура Адлиба и Тенгиза Есуглы оправдал. А 2 сентября коллегия Верховного суда под председательством Тимура Шонни рассмотрела кассационное представление Генеральной прокуратуры и кассационную жалобу потерпевшего Владимира Чикина, отца Екатерины Косовой. Она отменила решение суда 13 марта, признав его незаконным. Дело было возвращено на новое рассмотрение. Сегодня дело рассматривал Верховный суд Абхазии под председательством судьи Тимура Тарба, а также с участием судей Эсмы Курсая и Генри Гамисония. Процесс начался с ходатайства Генеральной прокуратуры. Государственный обвинитель Даур Амичба сказал:
«Кассационная коллегия, когда вынесла решение, просто их меры пресечения не было решено. Двое из них остались на свободе. Один остался, соответственно, под стражей, потому что он был признан виновным. Тем предыдущим приговором и кассационная коллегия оставила в силе. Мы неоднократно продлевали группу в отношении Джопу срок содержания его под стражей. Он истекает 1 июня, и мы сегодня заявили одно из первых ходатайств – это продлить срок ему содержания на 3 месяца. То до 25, соответственно, августа мы попросили продлить. Вторым и третьим ходатайством я заявил о том, что прошу изменить меру пресечения в отношении Эсаглы и в отношении Адлиба. Они должны иметь какую-то меру пресечения, обвиняются в особо тяжких преступлениях».
Суд посовещался и вынес решение удовлетворить ходатайство только в отношении Джопуа. Обвиняемых Эсаглы и Адлиба суд оставил на свободе, не сочтя нужным заключить их под стражу. Женщина погибла от ран, несовместимых с жизнью. Судья опросил потерпевшего Сергея Косова. Косова, мужа Екатерины, который рассказал о том, что в 2002 году женился, а с 2005 года вместе с Екатериной ежегодно приезжал на отдых в Сухум. В социальной сети Екатерина познакомилась со Стамуром Адлиба и вскоре приняла решение приехать на более длительное время в Абхазию, чтобы поработать над своей книгой. Осенью 2012 года она приехала в Абхазию, а Стамур Адлиба встретил ее и разместил в гостинице. Однажды в сентябре Екатерину навестил Садбей Габуния, родной дядя Астамура Адлиба, в доме которого она с мужем останавливалась на отдых. Он начал домогаться ее, а получив отказ, избил и сломал нос. Екатерина обратилась в милицию, но дело замяли. В феврале 2013 года у нее произошел инцидент с Астамуром Адлиба, который избил ее из-за того, что она создала неприятности его дяде Садбею. Екатерина обратилась в милицию, факт побоев был установлен и дело замять не удалось. Астамура Адлиба осудили, приговорили к выплате штрафа в 5000 рублей и лишили депутатских полномочий. Вот такую предысторию убийства рассказал супруг Екатерины Сергей Косов. В рассмотрении дела объявлен перерыв, следующее заседание назначено на 2 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И в завершение нашей программы «Новости культуры». Я грузинка, живу в Канаде, пишу по-русски. С этой лаконичной автобиографией, вынесенной на титульный лист, начинается новая книга Елены Пепи Бочуришвили. Стенографические романы – это сборник произведений писательницы в переводе на грузинский язык. В преддверии презентации издания в Тбилиси прошла встреча с писательницей. На ней побывала Анастасия Славинская.
Красивая женщина в свадебном платье, больные, раненые, дети и старики, людей, толпящихся у большой стены, очень много. Все они, переминаясь с ноги на ногу, ждут, пока Елена не почувствует, что готова начать писать. И тогда, говорит писательница...
Я открываю дверь и говорю, вот ты с вещами, выходите. Они выходят.
У людей, которым удается пройти через эту стену, разные судьбы. Ее персонажи говорят по-русски, но с грузинским акцентом. Живут в 90-х годах на стыке эпох, когда пуле было купить легче, чем фиалки.
У меня такое впечатление, что я их уже так хорошо знаю, что я не пишу ничего нового, я пишу что-то давно-давно продуманное, они как хорошие знакомые. И очень редко бывает, что я тяну одного героя из одной книги в другую. Вот так у меня случилось с одним героем. Я в первой книге его звали Дед, он без имени, он был просто Дед. И этого Деда я так хорошо представляла, что когда книга вышла, я ходила по улицам, я часто встречала этого деда. Ну и потом я подумала, немножко надоел, надо с ним кончать. Во второй книге он скончался.
Писать книги Пеппи начала в эмиграции в Канаде, куда уехала в начале 90-х. Она говорит на нескольких языках, но писать, считает она, нужно на том языке, изучением которого ты занимался профессионально. Ее книги скоро же начали издавать на разных языках, в переводах на французский, итальянский, румынский. Оригинала же пришлось ждать целых 15 лет.
Очень много времени ушло на то, чтобы доказать, что это действительно русский, что я пишу на хорошем русском, что я его знаю, этот язык. И вот это русское премия, которую я только что получила в Москве, для меня это как доказательство того, что вот да, я пишу по-русски.
Писательница говорит, что издатели часто пугают объем ее романов. Они очень короткие, стенографические, из-за чего проект, по их мнению, может оказаться коммерчески невыгодным. Сама Елена бережно называет их просто «мои книги». Говорит, что для нее не столь важно роман или рассказ. Хотя критики и настаивают, что исходя из количества героев и исторического объема, произведение следует относить именно к жанру романа. Стенографические романы Пеппи Бочуришвили – это литература 22 века, говорит филолог Леван Бердзинишвили. Это особый талант, своего рода фокус – поместить в маленькую бутылку трехлитровую банку, на нескольких десятках страниц уместить столько жизни, историй, умело вплетенных в повествование. Елена, говорит Бердзинишвили, несколькими штрихами рисует фигуры, возвращается к ним на протяжении книги, оттачивая образы и играя с воображением читателя. Все ее романы, считает филолог, о Советском Союзе, даже если он и не упоминается, о мертвой стране, которую сама писательница сравнивает с поездом. Ты садишься в него, едешь, пьешь, ешь в нем, привыкаешь ко всему, а потом обнаруживаешь, что поезд на самом деле никуда не едет, говорит Бердзанишвили.
И вот стали мы свободными, а ностальгируем о прошлом, который нам не нравится, но нам нравятся те люди, которыми мы были тогда. То есть это очень странный симбиоз ностальгии и непринятия советского общества. И в этом отношении я другого такого писателя даже не знаю. Это проза 22 века, можно сказать, что у нас в Грузии ничего подобного пока нет, но будет. Она повлияет на грузинскую литературу, я надеюсь.
Убежден Леван Бердзанишвили. Первый роман Бутюришвили в переводе на грузинский язык «Опера» был напечатан в 2010 году. В новый сборник стенографических романов включено сразу три: «Мои душистые старички» и «Благоухающие старушки», «Голова моего отца» и «Чудесная мазь». Его презентация пройдет в эту субботу в рамках Тбилисского международного фестиваля книги. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.